Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Сегодня у нас рассказывают о семье Александр и Лея Сергеевы, многодетные родители, папа и мама особого ребенка. С вами Анна Леонтьева. Дорогие Лея, Александр, вот не знаю, кому вопрос, но у меня очень поразила фраза, которую тоже Лея написала: «Ничто так не сковывало и не освобождало меня, как…» Ну, то есть мы стоим перед фактом, да, ребенок стал инвалидом. Я, честно говоря, не знаю точно диагноза и не знаю, хотите ли вы о нем говорить, но вот это вот «ничто не сковывало и не освобождало», что это значит?
Ну, давайте я начну с того, что сковывает. Конечно, нас сейчас сковывают очень жесткие рамки его ограничений, то есть ему нужен постоянный присмотр, ему нужно особое питание, ему нужны медикаменты, ему нужен режим, ему нужна комплексная реабилитация, ему нужно, ну, в общем, много всего там и того, что есть, и того, что только необходимо будет сделать, да, то есть это все сковывает нас в определенном смысле, то есть мы не можем взять и уехать куда-нибудь в Брюссель, понимаете, ну, это я, конечно, очень утрирую, да, но суть в том, что речь идет о том, что мы должны быть постоянно включены во все то, что происходит с ним. Вот, естественно, нужно постоянно мониторить его состояние, нужно делать исследования, нужно проходить специалистов, нужно постоянно там как-то корректировать его там программу реабилитации. То есть я должна быть постоянно, ну, не говоря о том, что его вообще нужно носить, потому что он не ходит, да. Вот, что касаемо освобождения, ну, наверное, мне стало все равно на очень много того, что было раньше для меня ограничивающими моими личными установками. Вот, мне стало все равно на чувство стыда, если раньше мне было очень сложно там о чем-то просить, вот, то когда ты делаешь одно и то же действие много раз, уже ты его делаешь на уровне того, что, ну, это просто моя задача, которую я должна сделать, вот и все. Вот, например, опять же, что освобождало меня, мне стало более спокойно в плане принятия там себя, своей семьи, да, потому что если раньше у меня было очень много требований к своей внешности, к своему доходу, к своему статусу, к своему там образу жизни и так далее, то потом оказалось, что это все вообще не важно, вот, лично для меня. Было бы прикольно, если бы это все было там в плюсе, но я спокойно могу жить и вне зависимости от этого. То есть это то, что больше не критично. Я могу там, не знаю, громко смеяться, я могу петь на всю улицу, да, я могу валять дурака, я могу позволить себе заплакать, я могу там, не знаю, закричать, вот, я могу зарабатывать деньги или могу просить помочь мне, да, и то, и другое я могу сделать, мне не страшно, мне не стыдно. И когда Серафиму поставили серьезный диагноз, у нас до сих пор это диагноз под вопросом. То есть Россия ему его уверенно ставит на основании полного экзомного секвенирования, это генетическое исследование. Это миопатия Ульриха. Этот диагноз смертелен. Вот. А Германия его уверенно опровергает. То есть мы до сих пор не знаем, сколько реально времени у Серафима и у нас с ним. Вот. Но этот момент меня тоже в определенном смысле подбросил. Потому что специалистов, которые, ну, как бы имеют экспертизу именно в вопросах миопатии, и в частности миопатии Ульриха, их вообще единицы в мире. Mm-hmm. И я тогда подумала, что, ну, ага, так, мне предстоит вскопать всего лишь навсего весь мир. Окей, значит, вскопаем. Я начала реально там искать информацию, искать врачей. Я нашла генетическую лабораторию в Германии, которая бесплатно нам провела вот эти вот все исследования там, ну и так далее. Вот. И на самом деле я поняла, что вообще-то наш мир очень маленький. Это раз. Он абсолютно весь ходит под Богом. Это два. И на самом деле совершенно не важно, как ты выглядишь, совершенно не важно, там, не знаю, что ты делаешь. Важно то, как ты живешь, то есть важно именно концептуальное качество твоей жизни. То есть действительно ли ты способен прощать, действительно ли ты способен любить, действительно ли ты способен благодарить. А все остальное, вот деньги, там, не знаю, статус, путешествия, дом и так далее, мне вообще совершенно не важно. То есть я регулярно хожу в каких-то пожертвованных вещах, и мне в кайф. Почему? Потому что если я вижу, что кому-то нужна эта вещь, я спокойно ее сняла с себя и отдала. И надела какую-то точно такую же, потому что мне не критично, мне не важно. Я с удовольствием делюсь, там, не знаю, продуктами, вещами, знаниями, умениями, навыками, там, лекарствами. Чем угодно. И меня больше ничего не ограничивает. Мне совершенно не страшно. Потому что я знаю, что Бог видит и меня, и его, и всех остальных. Вот и все.
Я на самом деле хотела, вот восхищаюсь вашими словами, хотела спросить Александра. Я понимаю, что Александр, не говоря так много сейчас слов, является такой поддержкой не только финансовой, всей семье, в которой четвертый ребенок, кстати, родился совершенно здоровым. Вот, Александр, вот я хочу вас спросить, для того, чтобы это было полезно, полезно мужьям, какие-то бывают трудные ситуации, вот как поддерживать жену в этой ситуации, какие слова ей говорить, как вы отреагировали, я прям сразу все вопросы задам, чтобы вы побольше слов сказали, как вы отреагировали на идею построить реабилитационный центр для особых детей вот на этих самых уникальных магнитных песках Грузии.
Он крутил пальцем у виска радостно.
Да. Что касается поддержки и нахождения слов, то каждые слова, они подходят к разным ситуациям. То есть от меня не всегда можно услышать только слова поддержки.
Это мягко сказано.
Потому что я тоже уже с возрастом становлюсь более вспыльчивым человеком в каких-то моментах. То есть тоже нервная система может под гнетом внешних обстоятельств изнашивается. И когда-то я могу вначале сказать не то, что я хотел, но впоследствии все равно это будут слова поддержки, слова утешения. Потому что тот путь, который вот выбран у Лии по строительству реабилитационного центра, у всех родителей, особенно детей, у которых этот путь, когда-то начавшись, будет продолжаться всю жизнь, это очень долгий путь, и если не идти на нем вместе, то есть шансы просто не дойти. А родители, особенно детей, не имеют права от них отказаться, их бросить, потому что эти дети могут рассчитывать только на Господа Бога и на своих родителей в лице его представителей. О постройке реабилитационного центра, как сказала Лия, это все так и было, потому что я по жизни больше прагматик, больше спокойно мыслящий человек, и когда я слышу из ее уст, что я построю реабилитационный центр в богом забытом поселке, в котором процветают только туристические какие-то дела.
В богом вспомненном поселке.
А медицина представлена крайне слабо, и что эта страна, как Грузия, не имеет какого-то мощного бюджета, и здесь нет больших компаний, которые могут уступать спонсорами, мне сразу же рисуется, что это какое-то дело, которое может быть начато, но будет очень-очень сложно воплощено. И у меня было это вызвано недоумение. Но, как показывает практика, я тоже ошибаюсь. И дело живет, дело продолжается и находится на финишной прямой. Как-то так.
Теперь, наверное, самое логичное. Очень хочется услышать рассказ, как дошла мысль, и какие обстоятельства подтолкнули к созданию реабилитационного центра для особых детей вот на этих уникальных магнитных песках? Что это такое? Как вы дошли, как говорится, до жизни такой, Лия?
Ой, это на самом деле тоже была забавная история. Ну, забавная, конечно, в кавычках. Потому что первые полтора года жизни Серафима мы просто, ну, жили вот в режиме, знаете, реанимация, реабилитация, диагностика, исследование, куча бумажек, дом, очередная болячка и снова реанимация. То есть ребенок большую часть времени болел, меньшую часть времени пытался хоть как-то восстановить организм после бесконечных болячек. Он был очень-очень слабенький. Вот. И мы, конечно, у нас, в общем, дома от воздуха можно было прикуривать, потому что атмосфера была очень напряженная. Все та же самая грузинская крестная Нино сказала: «Слушай, давай я девчонок старших заберу, говорит, на лето в Грузию». Дело в том, что моим старшим детям, которых как раз помогала растить Нино, все детство говорилось, что если, девочки, вы будете хорошо кушать, слушаться маму, хорошо учиться и вообще будете хорошими девочками, мы вас заберем на лето в Грузию. Сейчас я очень громко смеюсь, потому что реально они, видимо, слишком хорошо кушали, потому что Нино осталось в Москве, а мы переехали в Грузию. Вот. И, короче, в общем, Нино решила, что она заберет их на лето. Девчонки тоже обрадовались, конечно же. Ну и мы, в общем, приехали в июне их отвезти и уехали снова обратно в Москву. И потом в августе приехали их забрать. И у нас было там впервые вот за время с момента там беременности Серафимом было там 10 дней отпуска. И при этом в Тбилиси стоял очень удушливый август. Здесь вообще они очень такие непростые погоды бывают. А Нино, опять же, сказала: «А что вы торчите в Тбилиси, поезжали бы вы к морю». Мы так почесали немножко голову, решили, что: «А что, а куда ехать-то, непонятно? В Батуми, в Кабулете или в Уреке? А вот, кстати, там какие-то что-то пески вроде какие-то, и у меня приятельница московская имеет рядом с Уреки отель, ну, бизнесовая моя знакомка». Вот, я как раз она звала в гости. «Ой, ну все, и нормально, короче, поехали мы в Уреки». Решили таким вот образом, то есть никаких специальных целей, что прям вот мы именно туда, не было. Приехали, решили вообще хоть чуть-чуть отдохнуть от всех этих больниц, реабилитации и прочего, потому что, конечно, уже замучились. И мы замучились, и ребенок замучен, и вообще, ну, тяжело. Короче, приехали, в первый же вечер пошли гулять по набережной, наткнулись на кабинет ЛФК и массажа, подумали: «О, прикольно, заодно, типа, Серафиму будет еще какая-то будь реабилитация». Ну и как бы в таком вот очень расслабленном режиме купали его в море, купали его в бассейне, делали песочные ванны, просто гуляли. Ну и, в общем, впервые за все это время мы отдыхали. И вот подходили к концу эти 10 дней, и я вдруг обнаружила, что ребенок прогрессирует. А для меня это было поразительно, потому что ни в Москве, ни в Санкт-Петербурге, ни в Чехии, нигде бы то ни было еще, у нас прогресса не было. А оставлено было, ну вот я не ошибусь, если я скажу, состояние. Реально мы потратили все свои деньги и еще влетели в долги с Серафимовыми реабилитациями. Вот. Но эффекта не было. То есть мне врачи говорили, типа: «Ну а что вы хотели, у вас такой тяжелый ребенок? Подождите, мы занимаемся всего год».
Ага,
а тут
всего
как
год.
Бы 10 дней? Угу. Да, всего год. А тут 10 дней, и я вижу реальные изменения, и меня это просто вот до мурашек вообще пробирает, потому что, ну, ничего себе, ребенок набрал вес. Ребенок, ну, прям видно, что он окреп немножко. То есть он более такой хулиганистый стал, более веселый, более активный. У него нормализовался сон, у него нормализовалось пищеварение. И самое вообще удивительное, ребенок начал говорить. То есть для мальчика, вообще в принципе для мальчика полуторагодовалого, 5 новых разных слов в день сложных. Это удивительно. А уж для Серафима это вообще просто поразительно.
Я хочу вот на этом месте еще прервать. Ли, вы очень интересно рассказываете. И сейчас, пожалуйста, продолжите. Я хочу, во-первых, обратить внимание на то, что весь разговор, как говорится, всю дорогу, да, все, что происходит с вами, начиная от поездки к Серафиму преподобному и вот через вот эти вот случайные места у реки с уникальными магнитными песками, все происходит как бы случайно.
Светлый вечер. На радио Вера.
У нас в гостях Александр и Лия Сергеева, многодетные родители, папа и мама особого ребенка Серафима. Итак, вы случайно попали на магнитные пески его реки, и ребенок дал такую динамику, да, как говорят?
Да, да. И я начала с выпученными глазами бегать вокруг и спрашивать у врачей. Я говорю, слушайте, место-то какое, ну надо же с ума сойти, а? А здесь есть вообще какая-то детская реабилитация? И в очередной раз я была бы полностью удовлетворена, если бы мне сказали, да, конечно, вот-вот здесь, пожалуйста, приезжайте, реабилитируйтесь. Я бы сказала, во, замечательно. И на этом бы все закончилось. То есть мы бы приезжали и реабилитировались. Но, как выяснилось, мне сказали в Айме. Это значит, что ничего там нету. В советское время было, а сейчас ничего нету. При коммунистах тут, значит, были лечебницы для там деятелей ЦК, спортсменов, там космонавтов, кого еще, для детей с параличами, ну, для людей вообще с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Вот, а потом все это прекратилось. Проекты заморозили в плане финансирования, и все. То есть сейчас есть как бы два санатория. Один попал в частные руки, и там как бы золото на мраморе. И, ну, вот, неделя стоит примерно как такая нормальная трехлетняя иномарка. И при этом они могут еще и не пригласить реабилитологов, если приедет особый ребенок. Если много приедет, они пригласят. Если приедет один, например, они скажут, вон там песочек, вот туда вот идите закопайтесь, и на этом все, приходите на обед, и все. Вот, есть второй санаторий, который в абсолютно просто ужасном состоянии, то есть там выдранные с мясом кушетки, все в дырках, там трещины в стенах, туалет системы дырка в полу и...
Ну, вообще в ужасном состоянии все.
Да, врачи, которые до сих пор работают на практически голом энтузиазме. Но врачи хорошие и опытные. Вот. А дальше происходит ситуация, которая определила, в принципе, течение дальнейшей нашей жизни. Я начала Саше говорить о том, что я говорю, Саша, здесь нужен реабилитационный центр. Мы-то уже поездили и по Европе, и по Москве, и мы знаем, как это должно быть, какие это дает эффекты. А если бы это все еще совместить с вот морем, магнитными песками и вообще вот всем именно природным компонентом, это даст великолепный эффект. Я ходила, ругалась с ним по набережной и доказывала, что здесь он обязан быть как угодно, без разницы. Это место обязано лечить детей, это необходимо. На что Саша укрутил пальцем у виска, он говорит, ты что, не понимаешь, что мы дом только что достроили в Москве? Мы продали свои квартиры, вложили все в этот дом, мы еще кредит за него не выплатили и даже не пожили в нем. И вообще у меня работа, у тебя работа, это придется переезжать. Я говорила, да нет, ну ты что, мы что-нибудь придумаем, наймем какого-нибудь управляющего, как-то мы это, в общем, все организуем. Он говорит, это все авантюра, это вообще все, ну, ничего не получится и так далее. Но на тот момент Серафим очень сильно заболел. Он схватил какое-то ОРЗ, и оно за сутки перешло в пневмонию. И так получилось, что мы на тот момент снимали квартиру у врача-педиатра. И она Серафимку вылечила.
Опять
я сказала,
так получилось,
тогда,
ага.
Да, опять же, понимаете, так получилось вдруг. Вот, я сказала, что когда Серафим только заболел, и у него началась очень высокая температура и сильный кашель, я сказала, что я говорю, Сань, я Серафима в таком состоянии в самолет не посажу, потому что, не дай бог, гемоглобин упадет, а у него он всегда падал при болезни. Вот, и просто ребенок может не пережить перелет. И Саша улетел, а я осталась. Осталась на 2 недели долечивать Серафима, и за эти 2 недели я нашла здание. То есть Саша улетел, я начала планомерно ходить, прочесывать местность, смотреть здание. Вот, и за это время я нашла здание. И вот тогда я уже поняла, что все, реабилитационному центру точно быть. Когда я прилетела, я осмелилась впервые в жизни сделать сбор средств на Фейсбуке. До этого я никогда в жизни этого не делала. И за сутки я собрала в 2 с лишним раза больше, чем была запрашиваемая мною сумма.
Ничего себе.
И это было тоже очень удивительно, потому что мы не ожидали, что мы хоть сколько-то вообще можем собрать, а собрали прилично. И тогда я поняла, что вот он, реабилитационный центр. через несколько месяцев, уже к следующему лету, я прилетела беременная 4-м ребенком, Гаврюшей, со всеми своими детьми и с Сашей. И мы заключили сделку купли-продажи. Весь этот год я торговалась, потому что хозяева этого здания хотели намного больше денег. Вот. И потом уже мы прилетели и в ипотеку это здание купили. Вот так начался реабилитационный центр. Я начала с ним носиться, что нам же нужен архитектор, который бы сделал этот центр согласно всех стандартов Минздрава, чтобы нам потом не пришлось ничего переделывать. Нам же нужен юрист, чтобы это все оформить. В общем, от нас отказалось 6 архитекторов и 4 юриста. Я плюнула, сказала, пошли все далеко. Поехала в Батуми. Мы с Сашей купили холодильник, стиральную машину, диванчики. И тогда я в очередной раз проралась на Фейсбуке, что раз уж от нас все отказываются, давайте сделаем так. Все те, кому нужен отдых этим летом, но кто не может себе позволить отдых по ценам курорта, вы можете приехать отдохнуть у нас, ну, за те деньги, которые для вас посильны. И это для нас будет хорошим подспорьем там, в деле реабилитационного центра. И первой семьей была семья священника, одного из ваших гостей. Семья Алексея Костина.
Ага, да, да, он был у нас в программе.
Да. Вот, он был первым, его семья была первой, которая приехала к нам с матушкой, с тремя взрослыми сыновьями. И как бы священник и его сыновья прям своими руками вложили лепту в дело реабилитационного центра, потому что они носили эти диваны, они там чинили оконные рамы, забивали гвозди, что-то куда-то там перетаскивали. То есть, в общем, они очень много помогли. И потом, уезжая, отец Алексий благословил одну из комнат будущего реабилитационного центра под часовню. И вот сейчас уже в этой часовне служится молебен. И с нее, начиная, мы осветили реабилитационный центр в прошлом году, 1 августа, в День Святого Серафима.
Слушайте, потрясающе по энергоемкости и вообще по каким-то чудесам история, по всяким совпадениям, похоже, все как вы любите.
Да,
вот,
да,
я хотела спросить вас, ну, поскольку передача подходит к концу, то, наверное, очень коротко, вот в каком состоянии реабилитационный центр для особых детей у реки Грузия на уникальных магнитных песках, вот когда он начнет принимать?
Мы очень надеемся, что после окончания коронавирусной истории мы уже сможем принять первых пациентов. И финансовая модель реабилитационного центра выстроена таким образом, что семьи с особыми детьми не платят за реабилитацию. То есть за них платят фонды, за них платит бизнес с социальной ответственностью, либо частные благотворители, либо государство. Вот. Это сделано специально для того, чтобы семья, в которой родился особенок, не споткнулась о деньги. Потому что это, ладно, у меня есть там бизнесовый бэкграунд, да, я понимаю, как нужно выстроить процессы. А вот реально родился ребенок, там, не знаю, в семье, там, нянечки детского сада и там водителя троллейбусного депо. Все, как бы, куда бежать? Что делать? Врачи все друг другу противоречат, понимаете? Государство не очень стремится раздавать все там льготы и инвалидность, да? Тянется время, а для ребенка оно имеет очень большое значение. Самое золотое время компенсации функций головного мозга до года, серебряное время до 3 лет. Это то время, когда ребенок может скомпенсироваться вообще полностью. Если он вовремя попадет в правильные руки, ему пропишут правильную там, карту реабилитации. Если он тем более попадет на магнитные пески, имея к ним показания и не имея противопоказаний, то это означает, что он может вообще никогда в жизни не узнать, что такое инвалидная коляска. Это как бы и есть раннее вмешательство, это и есть превентивная медицина. Понимаете? И чтобы они не споткнулись о том, что у них нет денег, центр будет работать бесплатно для них.
Лия Александровна, это просто прекрасно. Я хочу задать вам, наверное, вот последний за эту передачу вопрос. Последний за эту передачу, я подчеркиваю. У меня в программе была замечательная матушка, у которой 8 детей и 8-й ребенок особенный, как вы говорите, особыш. Нежное слово, первый раз его слышу.
Особёныш,
она сказала,
да.
Особёныш. Она сказала, что этот ребенок для всей семьи как тренажер, такой тренажер любви. Вот я хотела Александра и Лию спросить, вот что вам дает ваш особёныш Серафим?
Серафимка привнес многое, он привнес, как правильно было описано, смирение с какими-то амбициями, смирение с, может быть, уже недостижимыми планами, и что если раньше действительно на первом месте могла стоять там карьера, успех, у меня, к примеру, как сотрудника там крупного холдинга, то теперь приоритеты смещаются в правильную сторону, если рассматривать их с точки зрения христианства в том числе, и что Серафим учит именно принятию, любви, радованию даже маленьким успехом.
Радование – это значит благодарность, так?
Да. Благодарность, да, принимать, благодарить, потому что если раньше чему-то могло не отнестись с должным почтением, с должным вниманием, то сейчас восприятие мира, с одной стороны, обостряется, с другой стороны – возобладает вот именно та доброта, которая необходима для счастливой христианской жизни.
Ну, я считаю, что Серафим вообще является Божьим благословением просто нашей конкретной семье, потому что и мне лично, как сказал один из батюшек, да, он родился таким, чтобы призвать тебя к служению. Потому что я не знаю, я могла дальше заниматься бизнесом и там как бы зарабатывать больше денег, да, и так далее. Вот, сейчас я делаю то, о чем я мечтала, потому что я не знала, как мне из бизнеса заняться именно благотворительностью, потому что была необходимость обеспечения семьи и там, до свадьбы там, с Сашей, да, и даже после этого, ну, я зарабатывала прилично больше, чем Саша. То есть у нас были приоритеты больше в сторону там, личного комфорта, там, образования детей и так далее. Серафим зафиксировал меня в моменте и подарил правду данного момента. Правда данного момента – это такое золотое сечение во времени с точки зрения мерцания смыслов. То есть мы понимаем, что актуально и важно именно сейчас. Мы не строим далеких планов на будущее, потому что в любой момент все может измениться. То есть мы до сих пор понимаем, что он может, там, не знаю, в любую минуту как сделать новое движение или сказать новое слово, так и наоборот, там, не знаю, заболеть и откатиться назад с точки зрения там, своих навыков. Вот. Это всегда сейчас. А сейчас это всегда очень благодарное время, потому что оно лишает нас и тоски, и тревоги. Тоски по тому, что было, и тревоги за будущее. Тревога за будущее, она как бы тоже была бы, если бы мы были, наверное, менее верующими людьми. Сейчас я просто знаю, что когда я предстану пред Господом после своей кончины, да, он спросит меня, что ты сделала? Вот, и я смогу сказать, что, Господи, я вот хоть что-то сделала. Криво, косо, лениво, фигово, но я, правда, старалась. Старалась, как я могла, честное слово.
Потрясающие слова, Лия, Александр, я просто вот не хочу заканчивать передачу. Александр, вы были немногословны, спасибо вам все равно за ваши слова, они были такие веские, и вот эта вот счастливая христианская семья, и то, что сказала Лия, ну просто потрясающе, я очень благодарю вас за эту честную и очень пронзительную беседу. И напомню радиослушателям, что сегодня с нами были Александр и Лия Сергеевы, многодетные родители, папа и мама особого ребенка, особеныша Серафима. Ребята вскоре откроют бесплатный реабилитационный центр для особых детей в Грузии вместе под названием «Уреки» на уникальных магнитных песках. Спасибо вам большое за то, что вы есть. Вот так мне хочется закончить с вами разговор.
Спасибо вам.
Спасибо большое.
За неравнодушие. Благослови, Господи.
Всего доброго.
Всего доброго.
Светлый вечер. на радио «Вера».